мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Франция осталась без правительства и бюджета. В Румынии бьют тревогу по поводу вмешательства с платных аккаунтов в выборы президента. Не смолкают протесты в Грузии, а территория, подконтрольная режиму Асада в Сирии, съеживается, как шагреневая кожа. Меня зовут Анна Стройнова. На Латвийского радио 4 программа «Открытый разговор». И я очень рада, что сегодня в студии мои коллеги-журналисты, специализирующиеся именно на освещении международных событий, потому что говорить мы будем много о них. Это Ансис Богустовс, ведущий международной программы «Глобус» на ТВ24. И Рустам Шукуров, наш коллега, обозреватель службы новостей Латвийского радио.
Добрый день.
Обычно твой голос слышится так в течение максимум 3-4 минут. Сегодня у тебя полчаса точно, а то и час. Будем говорить о Сирии, о Грузии.
Постараюсь не надоесть.
И как обычно, я напоминаю слушателям, что мы здесь высказываем свое личное мнение, а не позицию наших редакций. И, как обычно, приглашаю вас к разговору. Вы можете присылать нам свои вопросы и реплики на номер WhatsApp 28040424 28040424, или писать с домашней страницы lr4.lv. А сейчас давайте вспомним несколько ярких событий уходящей недели.
Hello! Здравствуйте! Меня зовут Кристофер Робинсон. Я посол США в Латвии.
And I remain as the only legitimate constitutional institution.
Мы видим, как рушится правительство в Европе из-за споров о бюджете. Я очень надеюсь, что Латвия осознает, что в этот момент мы не можем позволить себе политическую нестабильность.
Северокорейцы определенно будут отмечать случившееся, как пример того, что демократическая система не работает.
Хаят Тахрир аш-Шам и другие антиправительственные группировки в Сирии смогли воспользоваться тем, что каждый из союзников режима Асада по-своему ослаблен.
Дизайнер настолько отдаленный вирус и быть уверенным, что он будет внезапно инфицировать там людей эффективно, но это действительно из области научной фантастики.
Вот это поворот.
Ну, все-таки нельзя обойти стороной главное событие недели в нашем государстве. Это, конечно, процесс принятия бюджета. Сегодня третий день пленарных дебатов. Ну и, судя по всему, больших сюрпризов все-таки не будет. И бюджет, скорее всего, будет принят, если не сегодня, то завтра. Ну, я уже сказала, что вы не экономисты, не занимаетесь этими вопросами, но как ответственные и хорошо информированные граждане. Как вы оцениваете вот эти дебаты по бюджету, которые идут уже третий день?
Ну, не знаю, я уже 10 лет чувствую, что у нас потерял свой контроль парламент. Ну, в смысле, что нету таких новых идей, что именно хочет парламент. То есть есть, ну, там, дискуссий много, и, конечно, большинство это как оппозиция имеет свой повод для дискуссий, но он никогда не поощряется, в смысле, что там могут и оппозиционные силы высказаться, и даже какой-то своей цели, какого-то блага. То есть, мне кажется, и даже в партийном, ну, таком, по фракциям, если пойти, даже вот те три фракции, которые составляют сейчас правительство, я как-то чувствую, что даже они потеряли свою идеологию. Я очень уже в прошлом году, например, очень ждал от прогрессивных каких-то ихних, вот именно ихних идей, вот этих левых, скажем, да, вот как они по-другому бы посмотрели на там, ну, социальную сферу, или, ну, какая у них там обычно перед выборами идет идеология, что они вот там ценности свои поменяют и так далее. Ну, какая-то, с одной стороны, я думаю, Зелёные земляк Савени, как на русском надо,
да,
Союз зеленых крестьян, они как-то свое удержали, что и в политике тоже очень, ну, иногда важнее удержать что-то, что ты уже имеешь, чем там бороться за новое, что недоступно. Но Венот, ибо она, к сожалению, все еще, ну, показывает всем, насколько они сами собой довольны, и бюрократичный, и самый, ну, если, ну, честно, нету такого амбиции прорыва в экономике, который очень нужен, такие витамины для экономики, какая-то, ну, я даже не знаю, там, конечно, всегда очень трудно там прислушиваться слишком много там к работодателям, или там всегда будет и критика, но они как всем понемножку, ну, подожди, и можно сказать, никому ничего.
Хорошо, а решение, допустим, о вот этом вот, как его называют, банковский налог или еще это солидарные взносы, по-твоему, не является, с одной стороны, вот как раз, возможно, левым таким прогрессивным, идея прогрессивных, и это не кажется тебе никаким новым?
Но тогда вот эти новые, как бы, доступные деньги, они должны куда-то к этим прогрессивным идеям идти.
Но то есть прогрессивность... На оборону.
Но, понимаешь, прогрессивность, она же не только отнять, как коммунисты отнимают ну, тем, у кого есть, но они как бы, ну, имеют свои цели, как же мы будем, ну, так раздавать. А тут отняли тем богатым буратинам из банков. А вот именно какие новые идеи, как мы там более доступно вот тем социальным группам будем помогать, там, не знаю, людям, которые нуждаются...
Ну, нам обещают, что в нашей кошельке, ну, денег станет больше, причем на обычного человека, который, но, вот, получает меньше, по-моему, там 8 тысяч.
Но на самом деле это фракт, ну, схема, которую ты говоришь, она не рижская, она брюссельская. На самом деле вот это, что, насколько мы должны поднять вот этот минимум необлагаемого минимума и так далее, на самом деле это придумано в Брюсселе с новой регулой, которая, ну, стала в силу. Это не... Это Рига просто, ну, как, пилагу.
Ну, как это? Я тоже забыла.
Ну, значит, Рига исполняет те обязанности, которые мы на себя взяли по европейским бумагам. Это не рижские идеи, не правительственные идеи.
Я хотела еще сказать, продолжая твою мысль про высокомерие Вены, ты бы, что, ну, мы видим, что на самом деле они должны будут об этом задумываться серьезно. Потому что новые рейтинги, конечно, показывают, что, конечно, сейчас они на третьем месте. То, ну, есть, да, назвать и впереди национальное объединение, впереди Латвия первая на первом месте. То есть как раз те партии, которые в такой популистской риторике, ну, именно, щедры, именно, скажем так. У меня вопрос к тебе, Рустам. Вот Эвика Силиня выступила в парламенте на второй день, что немножко меня удивило. Обычно это первый. И она зашла с таких довольно грозных козырей, вот предупреждая о нежелательности, вот мы слышали эту цитату, политической нестабильности. И она сказала, что вот в странах, значит, именно споры о бюджетах часто заканчиваются правительственным кризисом. Как ты думаешь, она была вдохновлена, в кавычках, в отрицательном смысле, примером Франции, или это не имеет отношения к дебатам?
Я думаю, что бытует такое мнение, что, скорее всего, выборами в муниципалитеты, то есть в самоуправление. Это главная мотивация, зачем выйти на трибуну и, скажем так, грозно. Я хочу еще просто отметить, что политики в основном говорят, что это вопрос обороны, бюджет — это вопрос обороны, но если брать латышские фразы, да, то это дрожь, ибо унайсерд, ибо, mm-hmm, то есть не только оборона, но еще и
безопасность.
Если мы говорим о безопасности, то здесь бы я бы акцентировал внимание на том, что произошло в медицине. Да, и именно нет лекома медицинского полезного, где здесь безопасность, да?
То есть ты имеешь в виду прежде всего сокращение, да, этих бригад?
Сокращение бригад. Здесь конкретно затрагивается безопасность граждан. И теперь, если мы берем эти деньги от банков, да, этим новым налогом на их прибыль, я бы, это пускай звучит популистски, но я бы это хотел бы видеть именно там. Потому что эти условия, в которые они сейчас ставятся, невзирая там на все заявления руководства, что все будет чин-чинарем, поживем-увидим. Но чтобы действительно было чин-чинарем, может, тогда все-таки залить туда деньги, потому что они там нужны на самом деле. Да? И сейчас идет зима, и все будет дорожать, мы знаем, акцизы повышаются тоже, да, и топливо будет дорожать, и дороги, кстати, плохие, вот, и доехать...
То, о чем сказал Ансис, что ни одно из предложений, а там, по-моему, было подано 311 предложений к законопроекту о бюджете, принято не было. И там было, кстати, одно из предложений не облагать хотя бы вот этой повышенной ставкой акцизного налога топлива, который как раз идет, вот о чем ты сказал, в медицину, на машины неотложной помощи и, по-моему, как раз ту же самую оборону. Иначе получается, что ну, мы одной рукой как бы вкладываем, другой отчасти забираем.
Вот там логика, помните, за последние 10 лет мы очень много боролись, но никогда и не достигли этой идеи, что у нас в Латвии, к сожалению, слишком много разных необлагаемых, ну, этих...
Ну, не так много, на самом деле.
На самом деле, по сравнению...
Ну, даже вот если мы посмотрим на эту ставку, ставку не подоходного, а налога с оборота.
Да.
Опять же, идея, вот, что снизить его для свежих
овощей, в смысле, что логика,
отложено для этого сегмента.
Поставить высокий налог, а потом очень много, длинный список сделать тем, которым идут скидки, тоже вроде как неправильно. Тогда лучше снизить весь налог, чтобы достичь какой-то, ну, реальный их деньгах больше в наших карманах. Ну, в смысле, что не всегда, ну, потому что там идет опять-таки лобби, которые интересуются, что они там, ну, будут работать с правительством, как они говорят, чтобы достичь, вот, что они вот скидочной группой имеют какие-то льготы или так далее. Ну, то есть, я думаю, это сама философия, что мы идем как бы к нормальному бюджету, где не так много этих скидок.
Ну, отчасти, видишь, выровняли этот как раз необлагаемый минимум, да, выровняли подоходный налог с населения, он стал более простым. Ну, я бы сказала так, вот мое ощущение от этого бюджета, опять же, я не экономист никак, и просто слежу это скорее таким из журналистских посылов, что, конечно, финансовому ведомству ну, удалось сбалансировать, удалось пройти вот между какими-то этими очень опасными такими, как это сказать, камнями или линиями, и бюджет наполнить, но я согласна в данном случае и с высказыванием депутата от Национального объединения, по-моему, это был Артур Бутанс, который сказал, что это вообще такой, ну, как он это выразился, опять же, с твоим словом латышским, аукспротеги, то есть такие высокомерные бюджеты, когда мы думаем, что все будет хорошо. И вот если все будет хорошо, то, скорее всего, в общем, этот бюджетный план, ну, сработает. А вот если будет плохо...
И не только что спад экономики, но на самом деле еще один ну, большой слон в той же зале парламента находится Rail Baltic. И те ужаснейшие суммы, которые нам на самом деле даже недоступны в мыслях, сколько ноликов мы там сами себе должны, уже нарабатывали и думали, что как-то это решится, и как-то из Брюсселя приедет вертолет и скинет нам какую-то пачку денег извне, да?
500. Эскимо.
Не, но слушай, но это даже, если честно, это даже не смешно, что мы делим вещи на очень неудобные, это Rail Baltic. Это мы будем потом заниматься. Сначала бюджет, чтобы мы могли вот там, ну, например, если план от того, тоже, по-моему, оппозиция именно и сказала, что они ждут, что на следующей неделе или там первую неделю января на самом деле пойдет дискуссия про совсем новых министров в этом же правительстве. То есть самое главное, что не пало правительство, то есть у нас есть бюджет, а потом уже мы сделаем свой ремонтик, там, ну, накажем кого надо, наверное, уже Брышкина.
Говорят, это что тоже аукспраты, слишком ключевая фигура. И вроде как я слышал, что прогрессивные не готовы его, так сказать, пожертвовать.
Ну, очень много других фракций, которые готовы прийти в правительство. Перед выборами лучше быть в правительстве. Ты имеешь какой-то ресурс себя показать, на других посмотреть, какой-то доступный ресурс, чтобы, ну, там, ну, скажем, напомнить про свои активитеты. Это, я думаю, что национальное...
Ну, это тогда даже не падение бы. Правительства, это не просто ну, перестановка да. портфеля, это падение. Ну вот, ну на самом деле действительно так получилось, я не знаю, такая ирония своего рода судьбы, а это часто, кстати, бывает вот в событиях недели, я это прямо вот вижу, это действительно французский кейс, то есть то, что мы увидели на фоне. Ну и тут вопрос, что лучше, я скорее за латвийский вариант событий. Рустам, все-таки...
Ну хотя бы обсуждать.
Ну что случилось во Франции?
Ну во Франции получилось так, что уже бывший премьер двигал бюджет, который срезал затраты на 60 миллиардов евро, если я не ошибаюсь. Что-то в этом роде такая цифра. И что интересно, что левым Это очень не понравилось, даже не правым. Но правые, конечно же, подхватили это все дело и вместе с левыми проголосовали за вотум недоверия правительству. И человек покинул свою должность.
Да, то есть у него было право пропихнуть этот бюджет, но в свою очередь у парламента было право, он законом, у них там есть
своя такая поправка.
Это вот к вопросу о роли парламента.
Да, да, именно. Да, именно
который
да,
во
да,
Франции
да.
очень ярко мы видим. Именно.
Да, и он попытался, конечно, пропихнуть этот закон этой поправкой, но в конце концов все-таки парламент...
Отправил его в отставку.
Да. Ну, Макрон пообещал, что в ближайшее время назначат нового министра.
И пообещал, что сам в отставку не уйдет.
Это тоже, да, это тоже очень интересно. Он считает, что он не видит, скажем так, повода, чтобы уходить в отставку. Да? Чтобы, ну, конечно же, там, чтобы не было хаоса и так далее. Ну,
обычные. Я припоминаю, то есть я не помню года, но я помню, вот как Латвия долго достаточно жила без бюджета, по-моему. Помнишь, один раз было, что мы принимали в учебу в марте? И, конечно, это очень дестабилизирующая ситуация. Она мешает государственным учреждениям вообще планировать свою работу, что-то делать. То есть я думаю... Бог с ними, с французами. Хорошо, что мы проскочим.
Но единственное, мы должны себе напомнить, что Франция, Макрон до этого являлся один из лидеров, у нас же вакуум лидерства и в Германии сейчас на самом деле. То есть, если по сравнению, там, Трамп приходит к власти в январе, но у вас некому позвонить в Европу, только, почти единственный Макрон и то, и без своего реального правительства, на самом деле, для каких-то всплесках новых идей, как там поступить, не поступить в Украине или где, для России тоже, знаете, может быть, что некому реагировать на хамства какие-то, которые со стороны России могут быть. Я понимаю, что первым мы будем смотреть на реакцию Трампа, но все-таки война еще в Европе. Но я напомню, что то, что нету правительства во Франции, не так, по-другому звучит, когда мы знаем, что и не в Германии, и на самом деле и Еврокомиссия только начинает, да, и там непонятно, насколько у них власти и деньги имеются, чтобы реально помочь. То есть они все уже, что были накоплены и там сделали, и как бы передали в Украине. То есть там очень много таких, людей, которые могли бы сесть за стол и разбираться в тех в реальных каких-то проблемах, которые должны разбираться, но у них, как говорят в политике, не всегда полный мандат для реакции, да, и это, к сожалению, на благо Путину, не Европы.
Я думаю, что здесь, чтобы заполнить этот вакуум, мне кажется, что здесь Польша попытается выйти в первые ряды, потому что, после избрания Трампа, да, они были одни из первых и представители Польши, которые встретились с ним, и они пытаются себя позиционировать как новый лидер Европы уже с восточного фланга.
Кстати, наши друзья, по большому, да? Но мы с поляками более-менее так в одной мелодии песню поем. Да. Так, в смысле, что для нас это тоже важно, что такое немного...
Да, да, Нам это выгодно, в принципе, я считаю, да. Mm.
Ну, и если говорить вообще... Я немножко хотела по-другому построить эту программу, но тут реально вот такой мостик Грузии, потому что мы видим, что там происходит не только с точки зрения вот этих вот легитимных ветвей власти, да, но и продвижение в Европу. Вот реально я завидую иногда. Вот я смотрю, когда смотрю эти протесты по телевидению, по видео, Я ловлю себя на мысли, что я завидую грузинам, которые так верят в Европейский Союз. Mm-hmm. Вот я думаю, вот что нам сегодня, сказать им? Они точно так же, как была ситуация в 14-м, конец 13-го, начало 14-го с Украиной. Я до сих пор помню, как меня поразил аватар, который, был тогда в соцсетях распространялся. Это был флаг Евросоюза, где вместо звездочек были пулевые отверстия. То есть это люди, которые готовы рисковать жизнью, в том числе в Тбилиси. Мы знаем, что пока нет, слава богу, человеческих жертв, но сколько арестов и сколько задержаний. И люди верят в европейские институты, верят в европейские ценности, в европейскую экономику, потому что, в конце концов, все хотят жить лучше, а не только иметь высокие ценности. А у нас с этим идет какой отлив.
Я думаю, что мы потеряем эту Грузию именно из-за этого, что не будет поступков. Я, если честно, полгода назад у нас такая же ситуация в смысле была. То есть они не на улицах были за Европу, но они ждали какой-то европейской реакции, то есть армянине. Я не думаю, что они дождутся в Грузии такой реакции, на которую они надеются.
А наши санкции, которые ввела в
Балтии? А наши санкции — это балтийские санкции, это не европейские. Да-да-да, но в Евросоюзе ответ от Евросоюза не будет таким, какой сейчас идет из Балтии. То есть мы, прибалты, мы сейчас играем как бы такую очень красивую для нас ставку. Мы, я думаю, будем гордиться в истории после уже за свои поступки. Но я не думаю, что наши поступки обязательно будут вот таким примером, что все этот пример
с другой стороны, вот Рустам сказал это слово «новая Европа». Мы видим тоже, что сейчас вот этот и центр... Я не хочу сказать, может быть, центр силы, но центр авторитета, он тоже определенным образом смещается.
Ну, еще надо взять во внимание то, что наша сестра из Эстонии теперь глава дипломатии Евросоюза, и она уже высказалась, что в таком духе, что будут какие-то шаги, да.
Тем более, посмотри, Ансис, ведь в какой-то момент европейский парламент, я думаю, прежде всего, как будто бы и был готов признать эти выборы в Грузии. Если бы, мне кажется, не вот это вот решение о приостановке переговоров о европейской интеграции, которое приняло грузинское правительство, возможно, Евросоюз закрыл бы на это глаза. Сейчас мы почти слышим, что выборы не будут признаны. То есть эта пауза там тянется месяц, по большому счету.
Да, понимаешь, пауза, которая будет тянуться еще долго, потому что так много чего пугает, там, открытие нового фронта со стороны России и в Грузии, и, кто знает, и в Армении. Еще договор с армянином, с азербайджанцами. И все эти большие вопросы, на которых на самом деле России очень легко влиять. Там мало надо такого импульса, чтобы...
Разгорелось.
И в смысле, в Европе, если честно, посмотреть...
с другой стороны, многие говорят, что как раз Россия сейчас даже в Грузию не двинется, поскольку она очень ослаблена.
А это, кстати, наши, может быть, такие идеи, что она очень ослаблена. У них как бы люди не ценятся. Они, как, извините за выражение, бабы нарожают. В смысле, в Украине... люди ценятся в Украине, и то, как трудно удержать реалитет фронта, к сожалению, он же движется на благо России, не Европы и украинцам. И сейчас в Европе та боязнь, что откроется еще новое пламя там, в Кавказе, я думаю, что опять-таки помолчат, будут там чего-то, давайте разберитесь сами про свои ценности там в Тбилиси, у вас ведь то не все однозначно, с вами вообще ничего не понятно. И все это будет так долго длиться, и на самом деле, вы знаете, это и особенно летом, там в августе, когда, например, там украинцы поступили, как другие даже не заметили, как это можно стрелять в территории России, это когда все в отпуск идут. И также вот сейчас же каникулы у нас.
Каникулами, но 14 декабря должны были бы пройти, и, наверное, будет какая-то имитация выборов президента в Грузии. Это, наверное, будет следующая дата, когда будет обострение там. Потому что все-таки Саломе Зурабишвили сегодня, реально, она лидер, безусловно, своей вот этой проевропейской части.
Ее заявления, в принципе, показывают то, что она идет, скажем так, путем революции, да, и я так думаю, что грузинская власть после проведения этих президентских выборов, в этом году это будет коллегия выборщиков, первый раз в Грузии такое, то есть не просто парламент, да, а коллегия из 300, по-моему, и после этого я думаю, что последуют какие-то, потому что если она откажется, скажем так, как она сейчас это делает, покидать свой пост. Я думаю, что последуют какие-то такие нехорошие меры в ее адрес в плане тюремное заключение, да. Вот,
но это, безусловно, подольет масло в огонь протестов.
И протестов, и я думаю, тогда, может быть, даже и реакции со стороны именно Европейского Союза.
Да, я тоже. И, может быть, эта реакция будет как бы и упреждающей, потому что понятно, что доводить до ситуации ареста Зурабишвили и вот этой вот новой волны точно так же Евросоюзу может быть невыгодно.
Ну, невыгодно, потому что, на самом деле, по ценностям мы же должны поощрять демократический процесс, то есть выборы должны быть, ну, демократичными, но тогда какие-либо они становятся, выборы, это новый выбор, ну, скажем, грузинского народа. И вот ты напоминала, что Европарламент ведь целый месяц, даже больше, не мог так и сообразить, мы ценим эти выборы, которые были в Грузии, или не ценим. Поощряем, что были там, или все-таки украденными были, все-таки...
Ну, была мы говорили, но это были такие...
Да-да-да, как бы такие, знаешь, ну, один дает оценку, не организации, там целые ОБСЕ и так далее. Ну, в смысле, мы же не можем... по выгоде менять свои оценки. А сейчас ситуация становится больше и больше, что разные люди имеют разные там взгляды, но нет одной такой силы, которой бы сказали, ну, что именно. Мы на самом деле, мы же отказали грузинам.
Грузин или европейцев?
Или... С обоих сторон, потому что и грузины как бы отказали Европе, но и
кстати,
Европа
интересно,
отказала.
Меня так, знаете, привлекло мое внимание реплика журналиста BBC, я сейчас забыла его имя, но это вот на канале BBC можно посмотреть его репорт из Тбилиси.
Это Стив Розенберг из...
Нет, это был русский, из русской службы BBC. И он сказал такую фразу, что но ведь еще грузинская мечта ни разу не призвала своих сторонников выйти на улицу. Вот когда выйдут они, вот тогда мы мало не покажется никому. Вот, так что есть и такая, ну, как бы сказать, потенциальная
угроза. Говорят, что у них потенциал это примерно 40% людей, которые все-таки, ну, мечтают с грузинской мечтой вместе.
Ну, судя по кадрам, которые мы видим из Грузии, то как бы пока сторонники не нужны, потому что там люди в форме достаточно справляются.
Но это немножко другое.
Да, но
то
все равно.
То есть все-таки противостояние народа и силовых структур, то, что сломало, в общем, украинский режим в 2014 году. Потому что народ все больше и больше чувствовал. Я очень хорошо помню, я была в 2015 году в Киеве, я разговаривала с многими украинцами, которые, например, говорили, даже если до этого я был там аполитичен, или там, да, я тоже считал, допустим, что Союз России правильный и так далее, и так далее. Когда я вижу вот это попрание моих прав людьми с дубинками, я вышел на Майдан. То есть для многих это был протест против чрезмерного применения силы. И это происходит и в Тбилиси тоже сейчас. И, кстати, давайте отметим, что протесты начались в других городах. Этого тоже не было еще неделю назад, да? Правда?
Ну, здесь надо отметить все-таки, наверное, менталитет и... И возраст, скажем так, тех, кто протестует, и тех, кто является ядром, скажем так, ядро тех, кто голосовал за партию власти в Грузии, да, поэтому я думаю, что здесь все-таки есть какие-то возрастные различия в том плане, что, ну, мы видим, все-таки это молодые, в основном молодые люди, кто выходит,
да,
на протесты, да?
Это тоже отмечается.
Люди среднего возраста, они все-таки либо они нейтральны, либо они именно за партию власти, но пока находятся дома, пока их партия власти не призвала, да, выйти на улицы и какой-то, скажем так, противовес создать протестующим.
Нам задают вопрос слушатель, не странно ли, что если переговоры о вступлении в ЕС продолжаются, имею в виду как раз Грузию, то выборы вроде легитимны, а если прекращаются, то нелегитимны. Ну, во-первых, напомним статью Конституции Грузии, которая вроде бы там обязывает все государства, там официально провозглашен курс на евроинтеграцию, и он обязывает, и Конституция обязывает ветви государственной власти содействовать этому процессу. То есть в этом смысле прекращение, или точнее не прекращение, а как заморозка, он все-таки заявил, что это замораживается, да, на 4 года. Вот. Это, ну, определенным образом покушение на Конституцию. Это не связано напрямую с выборами. Может быть, ты, Рустам, поправь меня. Это я отвечаю нашему слушателю. Но, безусловно, то, что протесты сегодня на улицах Тбилиси не только и не столько о выборах, это тоже факт. Это протесты о... Или это такая, ну, уже можно сказать, дискуссия, вышедшая на улицах. Мы говорили о парламентских дебатах, а эти дебаты уже вышли на улицы. Это дебаты о курсе страны в целом, курсе развития страны.
Ну, там собрался такой ком. Там сначала закон этот, да, об иноагентах, потом сами выборы, теперь заявление Кабахидзе, премьера, о том, что заморозка. Там это все собралось, как бы, и дошло до точки кипения.
Да, и в этом смысле, наверное, реакция ЕС, она тоже, ну, как сказать, она и тоже идет по возрастающей, потому что если ЕС мог просто погрозить пальцем и, например, сказать, что вот этот закон, спасибо, да, что ты об этом вспомнил, что это, ну, не совсем там соответствует, то теперь, если, ну, у Европейского Союза ведь это не только вопрос, понравились ли результаты или нет, это вопрос и хода этих выборов, и там тоже были определенные вопросы. И то, что сейчас часть именно грузинского населения продолжает оспаривать легитимность выборов, это позволяет Европе, ну, или должно подталкивать Европу к решению, а не только то, что не понравилось, какая партия пришла к выборам. Знаю. Очень много какие партии нам могут не нравиться, в том числе и в европейских странах.
Ну, я как бы добавлю просто, что есть и другой аспект. На самом деле очень большой поток энергии там и из Азербайджана, и из других еще дальнейших стран, которая является альтернативой русской, скажем, там, потока энергии в Европу, идет именно через Грузию, и потом уже там через Турцию и так далее. Ну, в смысле, на самом деле очень долго зимой Европа не может ждать, если этот поток там перекроется, или что именно, какого именно, ну, скажем, свои поступки будут определять новое, как бы, провозглашенное правительство. Оно же тоже наполовину нелегитимное, ведь оппозиция же не дошла до парламента, они же бойкотируют. В смысле, мы еще можем сказать, что на самом деле даже это правительство, которое сейчас называется правительством, нереально, ну, нелегитимно, что ли. Ну, то есть там очень много разных, даже список таких поводов, где Европа может реагировать очень, извините, по-разному. Я думаю, мы за следующую неделю очень много должны прислушиваться, кто как чего видит и считает, и боится. На самом деле, очень таких практических вещей. Там Австрия, и Чехия, и Словакия, которые нуждаются в этом потоке с этого восточного направления. У них альтернатива — это российский газ или вот оттуда. То есть не все так просто, не все только про ценности европейские и там межгосударственные диалоги или там протестантов на улицах.
Можем ли мы сейчас закончить немножко грузинскую тему, или есть какой-то важный аспект, который хочется еще отметить и подчеркнуть? Тогда совсем маленькая пауза, и я посмотрю, что... Да, вот видишь, пишут, ну, не хотят умные грузины становиться вторым фронтом, имея в виду, наверное, Украину. Это как у нас незрелую мы хотели в Европу. Поберегите пропагандистские лозунги. В Румынии тоже выборы будут, и опять не ваших выберут, пишет нам наш слушатель.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Нам задают вопрос, и действительно это прозвучало и в моей звуковой цитате, как все-таки как вы относитесь к блогу посла на русском? Это план и жест накануне смены власти в Белом доме, реакции? Это заметили, что не договорили? Это наш автор пародирует название нашего цикла в открытом разговоре и желают участвовать. Ну, давайте закончим тогда очень быстро с этим блогом и перейдем к ситуации.
Я думаю, что, во-первых, мы должны...
Не блог-канал, это телеграм-канал.
Ну да. Во-первых, посол умеет русский язык, и он очень долго, насколько я понимаю, ну, работал именно вопросами России. В смысле, он, я думаю... Я так оцениваю, что он хотел поощрять тех демократических, но русскоязычных людей, которые живут и в Латвии, и не только в Латвии, тех, наверное, русских, которые перебрались из России сюда, но все-таки, наверное, не очень толково понял контекста в Латвии. Я бы на его месте так не публиковал это, но я понимаю цель. Я просто всегда напоминаю, что посольство Соединенных Штатов всегда, даже там 20 лет назад, имело очень хороший контакт и даже иногда, ну, превысило свою инициативу, скажем, что, например, давайте подумайте, может быть, сейчас, там, например, Сасканя, ну, согласие, может стать одним из сопутствующих партий, которые, ну, участвуют в правительстве. То есть, что у американского правительства всегда была позиция, что на самом деле оба языка в Латвии, не называя русским, русский, наверное, государственным сейчас, но просто реалитет такой, что многие ведь говорят на русском, и поощрять культуру русскую и так далее. И тут, наверное, немного переборщили вот с эмоциями, скажем, латышей во время украинской войны. Но сама цель, я думаю, была, ну, красивой.
Угу. Ну. Твое мнение?
Я не знаю, почему он решил обратиться именно на русском.
Не только это весь канал, то есть, ну, да, да, канал, да, да, ведется, ну, на русском.
Какая, да, цель этого, очень сложно сказать, но значит, но она есть, судя по всему, да, если, да, этим, да, занимаются, значит, какая-то цель есть. Я действительно не знаю, какая она, даже не могу себе представить, для чего это, но то, что это затронуло, скажем, такие серьезные камни преткновения в нашем обществе, это безусловно. И министерство также отреагировало, и наши иностранных дел на это. Может быть, это будет жестко звучать, я бы сделал лаверды. У нас есть посол в США, он может обратиться к американцам на испанском, допустим, да, mm-hmm. который очень, очень...
А это мысли, Рустам.
Это очень сильно там используется, да, поэтому... И почему это было сделано, почему такой канал, ну, это, может быть, даже какие-то... Может быть, какие-то даже... цели.
Мы, кстати, просили комментарий, конечно, впоследствии, но получили такой довольно формальный ответ, письменный, то есть, что да, это вот телеграм-канал, он существует, в том числе одна из его целей — это обращение к русскоязычной части, потому что русскоязычной части важно знать, что происходит в Америке. Но на самом деле в этом, на этом телеграм-канале ведь нет дискуссий, то есть или нет каких-то, ну, таких публикаций, которые могут как-то влиять на русскоязычное население, скорее это просто, ну, может быть, действительно сигнал того, что, ребята, может быть, не надо канцелировать все, включая язык там достаточно большой части населения. Ну, в общем, поживем увидим. Вот нас считают, что просто посол незашоренный человек, у него выше точка зрения и дальше горизонт. Ну, безусловно, послы такими и должны быть. Но послы должны быть дипломатами. Я думаю, что здесь, вот с этой точки зрения, я думаю, что если бы там было два языка, думаю, вот эта ситуация могла бы быть более приемлемой. Но вести его исключительно на русском, да. Ну, в общем, удивили, что и скажешь. Так, все, теперь в Сирию. Да. Мне очень интересно, что там происходит. Опять же, я процитирую коллег из BBC, которые говорят так. Слушайте, ну, иронично, конечно, кто там хороший, кто плохой, за кого болеть будем? Mm. Ну, давайте разбираться. Если там хорошие, плохие, за кого будем болеть?
Ну, сложно сказать так однозначно. Единственное,
кто вы такой, кто для вас хороший, да?
Однозначно можно сказать, что эти силы антиправительственные, так скажем так, во главе с этой группировкой, да, которая сейчас там, ну, это бывшая Джабхат ан-Нусра, сейчас она называется Хаят Тахрир аш-Шам, они победоносно идут по Сирии, взяли они изначально Алеппо, потом через несколько дней они взяли Хаму, и теперь они 10 километров от города Хомс находятся, ну, и, в принципе, на своем пути они особого сопротивления не встречают. Были сообщения о том, что возле Хамы там были ожесточенные бои, но они недолго длились после того, как представители сирийской армии, подконтрольные Асаду, Башару Асаду, президенту Сирии, заявили, что они там укрепляют оборонительные укрепления и так далее. Буквально через пару часов один из представителей группировки заявил, что они уже в городе, в этом Хама, сами уже находятся, и военные уже отступают. И военные тоже буквально через час...
И, кстати, особых снимков этой ожесточенных боев тоже нигде не было, да.
Да, поэтому...
В общем, как нож масла, как это говорят.
Да, пойдут ли они до Дамаска, это очень большой вопрос. Какова будет реакция союзников Асада, то есть Ирана и России... Потому что пока что она никакая.
Ситуация длится неделю.
Да. Один из представителей Корпуса Стражи Исламской Революции по сообщению израильских СМИ явился в Сирию, будет координировать, скажем так, ответный какой-то ход Авиация российская задействована, но не так обширно, как это было в 15-м, 16-м, 17-м годах.
А вот те сообщения в основном, ну скажем, то, что я видела, это таких украинских блогеров, о том, что это полная катастрофа для России, что это означает полное не только падение какого-то престижа, потому что она обещала всегда Асаду свою, наверное, есть официальные договоры между Сирией и Россией, безусловно, но самое главное, это ведь и военные базы России, из которых сейчас, как говорят, она тоже будет уходить, это возможный сценарий. Ну, верно ли это, скажем, другая страна, например, я знаю, ты читаешь, да, по-арабски, вот она подтверждает это, что видит уход России неминуемым и как полным поражением такой внешнеполитическим России?
Нет, не видят, что будет полный уход, видят, что будут какие-то действия. Единственное, что предполагают, что Россия сейчас их взвешивает. Какие, как, кого туда направить. Не обязательно это будут какие-то военные части, официальные военные части российские. Это могут быть с таким же успехом так называемые ЧВКшники, да?
Ну, как и было в 15-16.
Их могут из других, скажем так, регионов привлечь. 20-30 тысяч они соберут одним махом. Если верить западным подсчетам, в группировке, которая движется в сторону Дамаска, в ней до 15 тысяч. Да, поэтому... Тут еще вопрос, смогут ли они удержать то, что они заняли, потому что 15 тысяч – это, в принципе, капля в море, да, для занятия обширной территории.
Видела тоже несколько видео, на, дублированных на английском, на английский язык с арабского, где вот как раз жители Алеппо и еще некоторых небольших там населенных пунктов говорят, что мы очень боялись, что это будет, так сказать, жестокими расправами, но оказывается все наоборот, в Алеппо там свет возвращается, и вообще прямо такие радужные картины. Вот давай это верифицируем как-то, потому что я не знаю, как это относится.
Лидер группировки Абу Мухаммед Джуляни, он сегодня как раз вышло интервью с ним на CNN, он объясняет, он достаточно был, скажем так, исламизированным в свое время, он участвовал в войне в Ираке против американцев и британцев, и потом, когда в Ираке появилось первые ростки так называемого исламского государства, он был направлен в Сирию. И он в тот момент, когда началась эта вот война гражданская в Сирии, тогда и, скажем так, ну, сколотил он основной свой военный потенциал и начали воевать против войск Асада. Потом он отщепился.
А какая там основная теория исламская? То есть то, что Асад никак не является, в общем, конечно, правителем, ну, исламского, если так можно назвать толка. Или там есть что-то другое?
Ну, сейчас это... Когда-то, в 11-12-м, это была исламская, да, именно сторона вопроса. Сейчас это более национальная. Угу. То есть...
Освобождение от диктатора.
Освобождение от диктатора, да. Это уже такая сирийская тема. Тогда, когда он от Джулани приехал в Сирию с Ирака, в его, скажем так, группировке были разные национальности, да. Сейчас это в основном сирийцы, хотя... Есть ролики, не знаю, насколько они стопроцентные, что там есть и представители Центральноазиатских республик, и Кавказских республик, и Российского Северного Кавказа, и Азербайджана, и так далее. Что это больше национальное такое движение сейчас, хотят построить власть. Но опять-таки, численность играет огромную роль. И как они, эти институты власти, смогут... скажем так, реанимировать, да, и построить по той модели, как они хотят, без людей. Он в интервью от Джулани сказал, что он надеется, что будут возвращаться беженцы сирийские из Турции, да, и даже из Европы. Да. Но он понимает, что это не процесс там 2-3 недель, да, это годы.
К вопросу о беженцах, да, это очень важно и интересно. Это как раз, наверное, тот вопрос, который, ну, интересует нас как европейцев. А может быть, наоборот, это чревато каким-то новым миграционным кризисом, антиска?
Ну, наверное, если продлится этот конфликт, там ведь очень много людей, которые просто не хотят не участвовать ни в одной, ни в другой стороне. Они просто хотят выбраться. И на самом деле, если честно... Сейчас же они были за последние 5 лет, не могли стать опять-таки беженцами в Европу податься, потому что мы в Европе закрыли по-другому, как бы еще плотнее закрыли двери. А сейчас при ходе действий, если эти всплески будут уже гореть большими пламенами, там ведь в Ливане тоже не останутся люди, которые очень много сирийцев.
Ну, мне кажется, что сейчас большого такого огня в Сирии нет, может быть, как раз по причине, с одной стороны, малочисленного этого антиправительства, движения. С другой стороны, все-таки там нет, ну, этой авиации, которая бы наносила такие удары, как по Алеппо в 15-м.
Ну, российская там присутствует, они просто, я так понимаю, пока что выбирают не наносить такие.
Ну да, то есть сейчас таких разрушений, от которых там...
Ну, это пока. Угу. Это пока, это все зависит от того, как сильно они будут продвигаться все-таки к столице, где...
Ну, говорят, что все-таки какую-то большую часть авиации и то снарядов и так далее Россия, ну, направила в сторону Украины, ну, смысл. Если
да,
там
так,
не
да.
так много, как 5 лет назад этой силы российской имеется. То есть, что Асаду не так много на чего рассчитывать, вот и это... из-за этого есть такой подход.
Да, ну вот это интересно, то, что ты сказал, что сейчас как будто бы лидер вот этот Аль-Джулиани, он Джулиани говорит о возвращении, а не наоборот, о миграционных потоках. Это такая ну, некоторая новая информация. Ну,
здесь еще интересен сам вопрос того, что отбросим Россию, отбросим Иран.
Турция.
Ну, Турция, есть, бытует тоже мнение, что это все, скажем так, по инициативе Турции.
Опять... Из благословения Трампа говорят, что
очень
чуть
странно,
ли не Трамп дал разрешение Эрдогану стать таким, ну, жандармом своего рода.
Может быть
вести
и так,
порядок.
Но тут очень странно, если мы говорим о беженцах, одна из первых стран, которая столкнется с ними, это будет Турция. Поэтому немножко тут не сходится, да, как бы... целеполагание, да, это с одной стороны. С другой стороны, тут, скажем, то, что произошло, это движение этой группировки показывает то, насколько военные сирийские подготовлены и насколько они верны самому Асаду.
Ну, то есть ответ нет.
Ну, скорее всего, нет, потому что так легко отдавать территории, скажем так, армия, которая верит в своего лидера, наверняка не станет.
Ну и под занавес мне все-таки очень-очень заинтересовала еще история. Да, то есть мы следим, конечно, за выборами в Молдове, то есть за выборы в Румынии. И вот эта вот история с ТикТоком. Вообще это что-то опять невероятное. Это опять сценарий. Ну вот у меня ощущение абсолютно молдавского сценария. Или молдовского, как сейчас правильно сказать. Или там есть какие-то новые... обстоятельства. В Румынии немножко у нас остается буквально 1 минута.
Но... Ну, там, скажем так, там победил в первом туре президентских выборов кандидат, от которого не ждали победы, не ждали даже хорошего результата. И он, получается, прошел во второй тур. И, скажем так, местные регуляторы заподозрили, что тут дело связано с ТикТоком, с алгоритмами, который этот кандидат использовал в своей предвыборной кампании.
И оказалось, что таких были подготовлены аккаунты,
да.
с которых вдруг началась эта атака в пользу...
Это атака. Но скажу одно, что суд было обращение в суд, и там суд не нашел никаких проблем. Но румынская сторона обратилась уже в Евросоюз с жалобой, да, насчет этой всей ситуации, и представители ТикТока были на слушании в Европарламенте и сказали, что они даже заблокировали какие-то кластеры, которые на ТикТоке публиковали, скажем так...
Массово вот эти вот,
да,
поддержку...
Два таких кластера. Что подразумевается по словам кластер? Было ли это в одном кластере было... 1000 или 2, или 4, или 10, или 150, скажем так, вот этих роликов, да, выпущено, неизвестно. Но Европарламенту все равно ответы их не удовлетворили, и поэтому расследование со стороны Еврокомиссии будет дальше продолжаться.
Да, ну а мы посмотрим результаты второго тура, которые будут уже в воскресенье, по крайней мере, в воскресенье состоятся выборы в Молдове. Как кто-то пишет, что не надейтесь, что выберут вашего. Ну, посмотрим, уважаемые слушатели. Кто наш? Наше время пролетело очень быстро. Я благодарю Ансиса Богустова, ведущего программы «Глобус» на ТВ-24, Рустама Шукурова, международного обозревателя службы новостей, и Уну Гулбе, благодаря которой наша программа вышла в эфир. Встречайте нас в понедельник. Гостем студии «Открытого разговора» будет Сандра Калнета, евродепутат от Латвии.
«Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.